Виталий Катышкин. Лоо. Степняк Баир, рекламный агент, возвращается из Элисты в Лоо, во двор детства, где когда-то смеялись под виноградной беседкой и сверкала светло-зеленая Волга. Теперь беседки нет, машина ржавеет, близкие ушли, но за железнодорожной насыпью по-прежнему дышит море. Встреча с Аркадием, вкус домашнего вина, перестук электричек и загадочная женщина в белом запускают паломничество Баира к памяти, к отцовской тишине и собственному голосу. Лирическая повесть о потере и возвращении, о степи и море, о снимках, что не вмещают жизнь, и о чуде, которое приходит, когда его не ждешь. Виталий Катышкин. Лоо. Глава первая. Баир стоял на перроне, которого больше не было. Элистинский вокзал, маленький, пыльный, когда-то пахнувший горячим металлом вперемешку с чебуреками, которые готовили местные бабушки на перроне, выставляя их на газетных листах, давно не принимал поездов. Рельсы заросли полынью, той самой степной полынью, которая лезет из любой трещины, из любого забвения, будь то напоминая: «Здесь была жизнь». Между шпалами пробивались сухие метелки ковыля, и ветер трепал их так же, как трепал когда-то волосы пассажиров, выходивших на платформу размять ноги. Он помнил, как бабушка Данара Дарджиевна стояла на этом перроне в своем бордовом платке, повязанном по-калмыцки, низко, почти до бровей. В руках клетчатая сумка, набитая с такой основательностью, будто они уезжали не на 2 недели, а навсегда. Калмыцкий чай в термосе. Борцыки, завернутые в полотенце, еще теплые. Троицкая колбаса в промасленной бумаге, а сверху — газета. «Известия Калмыкии» и обязательно пакет с лекарствами, хотя никто никогда не болел. «На всякий случай», — говорила бабушка, и это «на всякий случай» было ее молитвой, ее оберегом, ее способом держать мир в порядке. Рядом топтался старший брат Евгений, вечно недовольный, что его оторвали от друзей, от футбола во дворе, от велосипеда. Но уже через час пути, приникавший к вагонному окну, как все мальчишки мира, он прижимался носом к стеклу и первым кричал: «Деревья, деревья пошли!» И это значило, что степь заканчивается, что впереди другое. А маленький Баир каждое лето, каждый август прижимался лбом к стеклу с другой стороны и считал столбы. Степь бежала за окном, бесконечные желтые, выгоревшие до белизны у горизонта. Потом появлялись лесополосы, потом станицы с черепичными крышами, потом горы. Сначала далекие, синие, ненастоящие, как нарисованные. Потом все ближе, все зеленее, все выше. И он знал: скоро. Скоро будет то, от чего перехватывает дыхание. Море. Сейчас ему 33. Он стоял не на перроне, у своей машины, на обочине возле мертвого вокзала, и курил, хотя бросил 2 года назад. Сигарета была чужая, найденная в бардачке, оставшаяся от друга Мергена, который подвозил его до заправки на прошлой неделе. Сигарета была дрянная, сухая, драла горло, но Баир курил ее до фильтра, потому что ему нужно было чем-то занять руки. Он работал рекламным агентом, продавал людям то, что им не нужно, и делал это хорошо, с мягкой, ненавязчивой убедительностью, которую клиенты принимали за искренность. Билборды, вывески, макеты меню для кафе, визитки для автомастерских — все это мелкая работа, которая кормила, но не наполняла. А еще он фотографировал. Степь, лица, закаты над Элистой, руки стариков, перебирающих четки у хурула, тюльпаны в апреле, когда степь взрывалась цветом, будто вспоминала, что умеет быть красивой. Фотография была его тишиной, его молитвой, тем, что оставалось настоящим в мире баннеров и макетов. Но последние месяцы тишина перестала помогать. Город давил не размером, Элиста невелика, а чем-то другим. может быть присутствием отсутствия, пустым стулом за кухонным столом, номером в телефоне, который некому набрать, тапочками в прихожей, которые мама так и не убрала. Юлий Анатольевич ушел 2 года назад, тихо, как и жил, сердце. 58 лет, ни одной жалобы за всю жизнь, крепкий, жилистый, из тех калмыцких мужчин, что кажутся вечными, а потом вдруг утром не проснулся. Мама нашла его в кресле, с книгой на коленях, в очках, сползших на кончик носа, будто задремал. Баир до сих пор иногда набирал его номер, не по привычке, а намеренно, осознанно, просто чтобы услышать: абонент недоступен. Как будто отец уехал куда-то, где нет связи. Как будто есть место, куда можно приехать и найти его, загорелого, смеющегося, с пластиковым стаканчиком домашнего вина в руке. И вот позавчера, разбирая старые фотографии, настоящие, бумажные, с белыми каемками и штампами фотоателье на обороте, из коробки из-под туфель, которую мама хранила на антресолях, он нашел снимок. Выцветший, с загнутым уголком, на нем двор, беседка, увитая диким виноградом, и отец. Молодой, лет 30, загорелый до черна, в белой майке, смеется так, как Баир почти не помнил его смеющимся дома. Пластиковый стаканчик в руке, голова чуть откинута назад, а за его спиной светло-зеленая «Волга» ГАЗ-21, новенькая, сверкающая на южном солнце, с хромированным оленем на капоте, с отражением облаков на лобовом стекле. «Ло». Это слово упало в него, как камень в колодец, и долго-долго летело до дна. А потом со дна поднялось эхо, теплое, соленое, пахнущее сыростью и виноградом. Кто-то когда-то расшифровал это слово как «люблю отдыхать один». Глупая шутка, детская, но она застряла в памяти, как застревает песок в складках одежды. Вытряхиваешь, вытряхиваешь, а он все еще там. Он позвонил Аркадию. «Дядя Аркаш, как вы? Вы дома?» Пауза, шорох, потом голос, густой, хриплый, с калмыцкой линцой. Аркадий был родом из Элисты, как занесло его семью в Ло. Отдельная история, длинная, как железная дорога. «Баир? Баир, ты?»
«О, Менде, Ямаран Бьянач. Сколько лет?»
Аркадий выучил эти калмыцкие слова еще в детстве. До отъезда он жил на первом микрорайоне и произносил их с таким удовольствием, будто они были конфетами, которые он перекатывал на языке.
«О, Гемуга! 10 лет, 10 лет, дядя Аркаш! Время пролетело незаметно».
10. В голосе Аркадия звякнуло что-то. Не обида, нет, но и не удивление. Знание. «Ну ты даешь, Баирка.
Я приеду? Можно?»
Снова пауза, длиннее первой. Баир слышал в трубке далекий лай собаки и чей-то голос из телевизора. Потом тихо, мягко, как накрывают стол. «Конечно, приезжай, дружище. Комната есть, всегда есть». Глава 2. Он ехал на машине, не поездом. Поезда из Элисты больше не ходили, линию закрыли, рельсы ржавели, вокзал умирал. Но всю дорогу, все эти 12 часов через Ставрополь, через серпантины, через перевалы, где уши закладывало от высоты, ему казалось, что он слышит стук колес, тот особенный ритм, тадам-тадам, который в детстве был ритмом счастья, обещанием чуда, метрономом, отсчитывающим километры до моря. Степь за окном машины, родная, привычная, сухая, сменялась предгорьями, предгорья горами, горы тоннелями и мостами, и за каждым поворотом серпантина открывался новый вид, и Баир думал, вот так же было в поезде. Только в поезде можно было прижаться лбом к стеклу и не следить за дорогой, а просто смотреть, просто впитывать. За рулем приходилось быть взрослым. Он остановился на перевале, размять ноги, попить воды. Внизу лежала долина, зеленая и дымчатая, и в самой ее глубине, на границе земли и неба, полоска. Узкая, серебристая, почти неразличимая, но Баир знал, что это. Он узнал бы эту полоску из тысячи, как узнают лицо матери в толпе. Море. Он сел в машину и поехал быстрее. Свернул с трассы в Ло уже в сумерках. Поселок принял его, как принимает старый дом, скрипом, теснотой, знакомыми запахами. Узкие улочки стали уже и запутаннее, чем в памяти. Обросли заборами, пристройками, вывесками, комнаты посуточно. Но под этим наростом он узнавал скелет. Вот поворот к магазину, вот спуск к речке, вот железнодорожный переезд с облупившимся шлагбаумом. Он остановился перед знакомыми воротами. Нет, не знакомыми. Ворота были другие, железные, покрытые рыжей ржавчиной с приваренной цепью вместо замка. Вместо тех деревянных, крашенных синей краской, которые дядя Леша каждую весну подновлял, ворча, что краска нынче не та, что раньше. За ними двор был тем же и не тем. Баир вышел из машины и стоял, держась за дверцу, как за поручень, боясь отпустить. Боясь чего? Что земля поплывет под ногами? Что время, которое он держал на расстоянии все эти 10 лет, хлынет разом? Беседки не было. Той самой беседки, деревянной, с резными перилами, которые дядя Леша выпиливал сам, лобзиком, 3 зимы подряд. Увитые диким виноградом, таким густым, что внутри было прохладно даже в полдень, и солнце пробивалось пятнами, и пятна двигались по столу, по тарелкам, по лицам, как живые. С круглым деревянным столом на одной ножке, тяжелым, дубовым, который детвора крутила, представляя барабан из поля чудес, Елефтина Петровна каждый раз кричала: «Хватит крутить, уроните!» А они крутили. Беседка была центром, средоточием, местом, где вечерами собирались все, и свои, и соседи, и случайные знакомые, потому что южный двор — это открытая ладонь, и кто бы ни зашел, ему наливали, накладывали, усаживали. Елефтина Петровна расставляла тарелки с помидорами, огромными, мясистыми, сахарными, на разломе, и рядом блюдечко с крупной солью и хлеб белый, нарезанный толстыми ломтями, где отец Алексей Аркадия, дядя Леонид, большой, громкий, широкоплечий, с вечно обгоревшими плечами и белыми полосками от майки, разливал домашнее вино из 5-литровой баклажки и говорил: «Ну, за встречу!» И все поднимали стаканы, и стаканы были разные, стеклянные, пластиковые, один даже жестяная кружка, но это было неважно. Где бабушка Донара Дорджиевна пила свою джамбу, калмыцкий чай с маслом и солью, горячий, мутный, странный для чужого глаза, и соседи смотрели с удивлением, она только улыбалась своей тихой морщинистой улыбкой и говорила: «Попробуйте, вкусно!» И кто-то пробовал и морщился, а кто-то неожиданно просил еще. Беседки не было. На ее месте бетонная площадка, потрескавшаяся, с проросшей в трещинах травой, и пластиковый стол, белый, грязноватый, с одной подломленной ножкой, подпертой кирпичом. На столе пепельница из консервной банки и пустая бутылка из-под пива. А «Волга», та самая светло-зеленая «Волга» ГАЗ-21, стояла. Вернее, то, что от нее осталось, ржавый остов, покрытый пятнами коррозии, рыжими, бурыми, почти черными, с просевшими на спущенных шинах колесами и мутными слепыми фарами, затянутыми паутиной. Хромированный олень на капоте потемнел и покосился, но все еще рвался вперед, в бег которого больше не будет. Виноград, тот самый, что рос на беседке, лишился опоры, переполз на машину и оплел капот, крышу, стойки, как будто земля медленно, терпеливо забирала ее обратно в себя. Баир поднял камеру, навел, кадр был готовый, идеальный, трагический, мертвая машина в объятиях живого винограда. Метафора, от которой любой редактор пришел бы в восторг. Он нажал на спуск, потом опустил камеру. Некоторые вещи нельзя было вместить в кадр. «Баирка!» Аркадий вышел из дома, из боковой двери, которой раньше не было, пристроенной криво из белого пластика. Он был в шортах, длинных, почти до колен, и в майке с выгоревшим логотипом какой-то шашлычной и пятном от мангала на животе. Ему было за 40. Он был небольшой комплекции, среднего роста, можно сказать, подтянутый, без лишнего жира, без расхлябанности, сбитый, как табуретка. Лицо обветренное, с ранними морщинами у глаз, от солнца, от моря, от жизни. Руки большие, рабочие, с широкими ладонями и короткими пальцами, перепачканные чем-то темным маслом, землей, сажей. Он работал поваром в шашлычной на берегу, той, что у железнодорожного моста, а еще шабашил на стройках, а еще чинил крыши после зимних штормов, а еще клал плитку, а еще... Еще за что платили? Южный человек, который живет не одной работой, а 10, и ни одна не кормит досыта. Они обнялись. Аркадий пах углем, луком, потом и почему-то морем. Как будто соль въелась в него, стала частью кожи. «Ты чего стоишь, как неродной? Заходи, заходи! Я комнату приготовил, ту самую, где вы с бабушкой жили. Помнишь?» Баир помнил. Комната на втором этаже, с окном на юг. Если встать на цыпочки и вытянуть шею, можно было увидеть полоску воды между макушками деревьев за насыпью железной дороги. Бабушка говорила, отсюда море видно. Хотя видно было едва-едва, скорее угадывалось, по блеску, по цвету воздуха. Но ей этого хватало. Он поднялся по скрипучей деревянной лестнице. Каждая ступенька пела своим голосом, и он вспоминал их как ноты. Первая низко, вторая выше, третья с хрипотцой. Комната была маленькая, чистая, пахла свежей побелкой и старым деревом, кровать с панцирной сеткой, та самая другая, тумбочка с салфеткой, стул с протертым сиденьем, на стене гвоздь. Один гвоздь, на котором когда-то висел бабушкин бордовый платок. Платка не было, гвоздь был. Баир сел на кровать. Пружины пропели «Та-дам!». Он замер, прислушался. И в этом звуке, пружинном, металлическом, домашнем, услышал колеса поезда, который вез его сюда каждый август, каждое лето. В окне тут же и вид. Деревья, крыши, кусок забора, насыпь, опоры контактной сети. И прямо сейчас, как по заказу, послышался звук, дальний, нарастающий, знакомый до дрожи. Электричка. Она прошла с перестуком и коротким гудком, быстро, деловито, не останавливаясь. Зеленые вагоны мелькнули за деревьями, солнце блеснуло на стеклах, и все. Ушла. И когда она ушла, в образовавшейся тишине проступил другой звук. Тихий, ровный, бесконечный. Не ритм, а дыхание. Не музыка, а присутствие. Море. Степняк закрыл глаза и дышал. Дышал глубоко, медленно, как учил отец. Вдох. Степь, выдох, небо. Только сейчас было вдох, море, выдох, память. Он не знал, сколько так просидел. Может, минуту, может, час. Время здесь текло иначе. Не отрезками, не часами, а приливами.